Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Ну вот, Россия отметила День Победы утром масштабным военным парадом для Владимира Путина и его гостей, а днем многомиллионным шествием бессмертного полка. Общественная акция перешла под патронаж власти и стала похожей на крестный ход в поддержку режима Владимира Путина. День Победы 2018 обсудит доктор философских наук Александр Цыпко на студии, антрополог, доцент РГГУ Александра Архипова, социолог Игорь Эйдман, историк Олег Будницкий, и к нам присоединится, возможно, депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий. Александр Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот вопрос сначала простенький. Зачем российской власти нужен ежегодный военный парад, а теперь еще подкрепленный вот этим народным шествием, которое власть явно взяла под контроль, организуя, так сказать, массовость?
Ну тут много причин. Первая причина, самая серьезная, это посткоммунистическая Россия, которая не имеет на самом деле никаких ценностей для интеграции, хочет найти нечто такое, чтобы объединяло всех, что было безальтернативным и абсолютным. Такой, несомненно, абсолютной ценностью является победа во Второй мировой войне, знамя над Рейхстагом, на мой взгляд, все-таки решающая роль в разгроме гитлеровской армии. Эти ценности, которые, ну, подавляющая часть населения не оспаривает, и вокруг этих ценностей можно построить какой-то фундамент. Это объективно, это честно, но есть еще, конечно, чисто политическая цель, которая вот в вашем комментарии. Это еще, конечно, способ укрепления власти, потому что, так как мы живем в новом варианте такой авторитарной русской власти, когда лидер страны, по настроению людей, безусловный лидер, соединяет себя не только с властью, но и с какими-то важными национальными ценностями, отсюда участие Путина, когда он участвует, ходит по традиции вот, в этой демонстрации бессмертного полка, он прибавляет к себе не просто вот это, к абсолютной власти, абсолютная ценность. И поэтому уже человеку, даже который критически настроится и хочет видеть ошибки, недостатки, как в нормальной стране, это страшно, потому что это не просто избранный лидер страны, а это человек, который олицетворяет национальную гордость и национальную святыню. Поэтому тут очевидно, что наряду с объективной потребностью в этой ценности, которая необходима для единения нации, тут еще есть чисто политические цели, они видны на поверхности. Но, на мой взгляд, если говорить честно и объективно, вот это соединение власти с этим святым, на мой взгляд, праздником, в конце концов, нанесет большой урон самому празднику, самому памяти Победы.
Понимаете? А власти-то несет урон или нет? Если люди поймут, например, что фундамента в настоящем нет, и им все время подсовывают ценности из советского прошлого.
Когда они поймут, да, так проблема, и вы правы, абсолютно проблема в том, что программы будущего нет. Значит, прошлое, я поражаюсь, все-таки мне 77 лет, даже в советское время, вот мы там, студенты МГУ, философского начала 60-х, нас интересовала правда о войне, мы читали там, когда позже Некрича, если вы знаете, 22 июня, мы смотрели «Обыкновенный фашизм Рома», мы знали, гордились этой победой, но нас интересовало, а почему так много погибло людей? Почему перед войной Сталин уничтожил 80% командного состава армии? Почему так много людей сдалось в плен в течение 3 месяцев? Откуда появилось? То есть нас интересовала, при всем уважении, причина драмы этой. Сейчас это никого не интересует. Это такое отношение к войне и к победе, как лично, наверное, у меня, вот, к победе над Наполеоном. Меня тоже уже, честно говоря...
День взятия Бастилии. Англии. Знаете, во Франции вот они его празднуют, вино пьют. Парад тоже есть, правда.
Их не интересует, наверное, тоже судьба якобинцев. Но, правда, если Робеспьер, я смотрел у Кропоткина, Робеспьер все-таки уничтожил 1442 человека за сколько там, 6 месяцев. Поэтому по сравнению со сталинскими репрессиями это выглядит, в общем, как-то смешно даже. Хотя это трагедия национальная, террор и так далее. Поэтому проблема...
Зато военный парад, видимо, укрепляет нацию, когда люди смотрят и думают, вот видите, не зря мы так плохо живем, есть красивая армия, Шойгу на лимузине.
Тут проблема намного еще сложнее. Я об этом писал во всех своих статьях. Понимаете, после присоединения Крыма мы стали осажденной крепостью. У нас появилось вот мобилизационное военное сознание. И оно, парад, он не просто напоминает о победе, а он одновременно уводит мышление человека в сторону армии, передовых достижений оружия. Он и уводит его... А честно, на мой взгляд, это опасно, потому что мы абсолютно не говорим о том, о угрозах жизни, о наркомании, алкоголизме, слава богу, коррупции, что мешает развиваться нации, что подрывает. Меня абсолютно поразило, по поводу настойки боярышника. Национальная трагедия. Сколько? 70 человек, опустившихся людей, спились, погибли. Ведь это напоминание о этих бездомных, несчастных, о моральной деградации. Вдруг у нас вице-спикер, этот Петр Стасой, говорит, полушутя, полусерьезно, мы вступаем в эпоху, когда нам нужен настойки боярышника, и не будем покупать американские лекарства. С точки зрения, это полное безумие.
Это просто, малограмотный торжествующий хам, который оказался в этой власти.
Мои дорогие, я согласен, но учтите, ведь ему кажется, что он патриот и любит Россию, но в этой фразе это ненависть своему собственному народу. Для него эти люди, его собственный народ, это средство, при помощи которого он хочет утвердиться как человек, противостоящий США, как великий патриот. Это безумие, я называю это какой-то такой могильный кладбищенский патриотизм. Кстати, совсем недавно я написал, Виталий Третьяков, в полемике со мной, говорит, да, если мир не признает, что мы сила, центр силы, равный США, то мы уничтожим все человечество.
Но он же вслед за Путиным, видимо, это говорит.
Но у Путина хотя бы там логика. Если там логика, конечно, тоже там я это. Но если я буду знать, что полетят ракеты, которые уничтожат Россию, то для меня мир не существует. Тут такая ветхозаветная логика. Око за око, зуб за зуб. А когда вы не признаете меня, страна, которая вкладывает в науку в 7 раз меньше, чем Южная Корея, а вы должны меня признать великой державой, и он убьет все человечество. Я понимаю, что Виталий Третьяков, я его знаю минимум 40 лет. Это тоже способ самоутверждения, сохранения своих должностей. Но почему эти люди, которые вы назвали, абсолютно не думают? Они якобы патриоты, а этих, которые рядом, этих 20%, пока 20 миллионов нищих людей, об этих людях, которые сводят, для них они не существуют. Они существуют, понравится шефу первое, а во-вторых, показать всему миру, что я патриот.
Хорошо, у нас сейчас на линии Берлин Игорь Эдман, социолог с нами на связи по скайпу. Игорь, добрый вечер, и к вам тоже вопрос, как вы восприняли эти празднование, как вы объясните, как такая формула, советских ветеранов, и вообще значительной части населения никогда снова, насчет войны, превратилась в «можем повторить» на фоне этого какого-то странного карнавала с огромным количеством пошлости, какими-то этими ленточками, которыми обвязывают бутылки с водкой, бессмертным полком в Антарктиде и прочим странным и непонятным.
Дело в том, что 9 мая, да, это не просто праздник. Это элемент гражданской государственной религии, которая утвердилась в России во время Путина. Причем очень важный элемент. Это главный религиозный праздник России. Вот той гражданской религии, которая утвердилась. Эта гражданская религия, она такая синкретическая. Она состоит как из элементов традиционного православия, так и из элементов чисто как бы светских праздников, светских культов. Главный из которых – это культ Победы в Великой Отечественной войне. И этот культ Победы, он, безусловно, очень опасен. Он, безусловно, объединяет действительно нацию, как выразился господин Цыко. Но это он объединяет нацию не как в демократических странах, он объединяет нацию как в тоталитарных странах, где необходимо консолидировать постоянно общество вокруг трона генсека там, или вождя, или президента, как в нашей стране, да, где Путин формально имеет должность президента. То есть это элемент государственной религии, и это элемент тоталитарной фактически системы, которая устанавливается в России, во многом уже установлена. Причем он элемент очень опасный. Почему? Потому что этот праздник Победы, он обращен не в прошлое, он обращен в будущее. Главный месседж, который транслируют российские СМИ, государственные, разные деятели, типа того же упомянутого Третьякова, Толстого и прочее, прочее, именно в том, что мы победили в 45-м году, мы народ-победитель, и мы в любом другом серьезном конфликте обязательно победим. Нам не стоит бояться новой войны, новой большой страшной войны, потому что мы все равно победим.
То есть вы считаете, что в каком-то смысле эти акции в честь Дня Победы становятся, ну что ли, прикрытием и оправданием, например, агрессии Кремля на территории Украины, а тот, кто идет на бессмертный полк сейчас уже, фактически идет на демонстрацию в поддержку Единой России и Владимира Путина?
Абсолютно верно. Более того, вот я даже смотрю по акциям «Бессмертный полк», которые прошли в Европе, в том же Берлине или в других городах, там везде были флаги ДНР, там везде были пропагандистские какие-то плакаты, пропагандистские акции, портреты Сталина. Это все абсолютно политическая, одновременно и политическая, и квазирелигиозная акция, которая направлена только на одно, на утверждение, закрепление той диктаторской системы, во многом тоталитарный, как я уже сказал, который установил Путин в России и ее амбициозной, агрессивной внешней политики.
Мне кажется, надо быть очень аккуратным.
Ну, вы осторожничаете,
да, я не осторожен.
Вы не в Берлине.
Да, дело не в Берлине. Я все-таки, меня абсолютно не волнует. Я знаю очень многих своих знакомых, которые критически относятся к Путину, не ходили на выборы, но во имя своих родителей, погибших или во имя живых участников войны принимали участие в этой акции.
А я знаю многих людей, которые очень не любят патриарха Кирилла, например, да, считают его коррумпированным руководителем церкви, но ходят в церковь, поскольку другой нет. Понимаете, это объяснение,
да.
Оно так, вот такое, да.
Да, такое, да.
Хорошо, вот у нас Александра Архипова на связи по телефону, антрополог, доцент РГГУ. И, Александра Сергеевна, здравствуйте. Ну, насколько я знаю, вы изучали, как празднуется День Победы в разных городах России. Ну, этот 2018-го, конечно, еще изучить не успели, все впереди. Но вот какие выводы вы делаете, может быть, вот у нас были одни политические плана, а как антрополог, что вы видите?
Добрый вечер, Радио Свобода. Ну вот как раз мы в экспедиции изучаем, как проводит Бессмертный полк, как празднуется День Победы в разных городах. И желательно в небольших городах, чтобы вот на микроуровне было видно не сама политическая мобилизация, мне все понятно. А было видно и понятно, что имеют в виду люди, что они думают, что они хотят и почему они в этом участвуют. Потому что, когда мы говорим про политическую мобилизацию, мы как бы людей воспринимаем как некоторые такие вот пешки, как некоторые бессмысленные такие солонки, которых можно двигать по столу, и они будут делать, что хотят. Но у них есть идея, у них есть выбор, пойти в бессмертный полк, не пойти в бессмертный полк. И они принимают какие-то решения. И вот это мы и изучаем.
Ну, а выводы все-таки, вот какие у вас, то есть ради чего люди выходят на эту акцию? Вот чтобы со знаменем «За Родину, за Сталина» показаться, чтобы показать, что ты лояльный, какой элемент принудиловки здесь?
Ну, как правило, во многих маленьких городах принуждают один контингент. Это школьники. Вот их, как правило, в школах, они твердо знают, что в школах им вменят в обязанность, или это почетное право, они должны нести портрет героев этой земли. Но в основном, кроме школьников, которые несут портреты, существует большое количество людей, которые сами туда приходят. И если мы разговариваем с ними, то мы видим, что на самом деле бессмертный полк – это, по сути, два совершенно разных ритуала, абсолютно разных. А один ритуал направлен на то, чтобы вот провести бессмертный полк, где пройдут вначале школьники, отличники, пионеры, там, самые лучшие спортсмены, самые красивые. В конце, например, пойдут боевые братства, а в середине пройдут жители города, а в начале администрации или церковные иерархи. И это перед нами срез города. То есть перед нами как бы структура, вся социальная структура города, как она есть. И таким образом мы демонстрируем себе и миру вот весь такой идеальный, желанный социальный порядок. И участие в бессмертном полку – это способ поддержания этого социального порядка. Так на самом деле размышляет локальная администрация. С другой стороны, многие люди участвуют в бессмертном полку не потому, что им велели, не потому, что они хотят что-то продемонстрировать, а потому, что они хотят таким образом соединиться, почувствовать своих как бы предков, своих прадедов, своих дедов, своих отцов, показать их миру еще раз. Мы очень часто слышим реплики. Там, вот мой дед погиб в Белоруссии, он не дошел до Берлина, и он не участвовал в параде Победы. Пусть хотя бы вот так мой дед поучаствует в параде Победы. Вот это стандартное совершенно объяснение. Точно. Другой вопрос, почему это возникает сейчас? Почему это не возникает там, 10 лет назад, 15 лет назад? Почему сейчас происходит такой взрыв? И тут, как правило, дело в двух страхах. В двух типах боязни, в двух типах фрустрации. Одни люди боятся, что память о их родственниках уйдет, она умрет со временем. Ветераны умирают, умирает память о них. Второй тип страха – это то, что страх о том, что существуют некоторые внешние силы, которые постоянно нам угрожают. Они унижают нас, они преуменьшают потери в войне, они как бы переначивают нашу историю. Это могут быть это либералы, это украинцы, это американцы, это кто угодно. Но эти враги, они как бы над нами издеваются, нас унижают. И способом противостоять этому есть бессмертный полк. Поэтому происходит чудовищный всплеск использования георгиевской ленточки, таких форм, как автопробеги Победы и, собственно, бессмертный полк после 2014 года.
Ну да, то есть, в общем, мы видим, спасибо большое, то есть мы видим такую патриотическую мобилизацию против непонятных внешних врагов, которых, собственно, и презентует власть. Ну, кстати говоря, вот интересно, что Владимир Путин на Красной площади тоже высказался ровно о том, о чем говорила Александра Архипова. Дайте, пожалуйста.
Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого. Никогда.
Вот вы, Александр Сергеевич, тревожитесь в своих статьях теперь о судьбах мира после украинской войны и разных ярких заявлений российских политиков. Вот. Вы, наверное, тоже в этом списке, который Путин там, вот тех самых, которые хотят перечеркнуть, исказить, предать забвению, подделать, переписать. Понимаете, это вот заявление Путина, на мой взгляд. Попытка просто заблокировать то, о чем вы говорили. То есть поиск исторической правды.
В том-то и дело. На мой взгляд, по крайней мере, в такой абстрактной форме получается, что если человека интересует правда, интересует историческая истина, если он говорит о противоречивости истории, советской истории и так далее, то значит он невольно становится тем, кто хотят перечеркнуть историю и так далее. И мне кажется, вот в такой абстрактной форме это заявление можно и направить просто те, кто думает. И проблема состоит в чем? Опасность. Понимаете? Я понимаю, что вертикаль власти, она должна появиться. Кстати, ее создали между нами, как вы знаете, демократы-либералы, которые привели Путина к власти и создали эту конституцию.
Ну, конституцию они до Ельцина создавали.
Одно дело, я знаю, одно дело конституция Румянцева, Собчака, а третье, которая появилась.
Шахрайская.
Шахрайская, и там и Сатара принимала часть, и другие. Я знаю всю историю, я же... Поэтому они создали и исходили из того, что есть страх перед хаосом. Все это верно. И поэтому нужна вертикаль власти. Я помню, как мы в Отечестве, там, я, Слава Никонов и покойный Владиславьев, все создавали эту идеологию. Но мы не думали о том, что в России вертикаль власти превращается в сверхвласти, абсолютную централизованную власть, и превращается в ту политику, где язык правды, язык сомнения, он не нужен, он становится опасным. В чем серьезность вот эта психология осажденной крепости? Как только человек попадает в осажденную крепость, он ищет врагов, все свои беды, значит, он связывает с врагами, и он перестает думать. И, по-моему, мне, о чем я говорю в последнее время, не пугает, о чем думает. Но вот эта анемия сознания, утрата исторической памяти, страх перед правдой, он деформирует людей, они превращаются в полулюдей, они всего боятся. Еще им интересно, что в сталинское время было основание бояться, потому что действительно за анекдот можно было 25 лет. Сегодня, казалось бы, нечего бояться, по крайней мере, нет того, что было при Сталине, но и тем не менее сужены мозги, взгляд ящерицы, которая растеряна и не знает, что сказать. И с точки зрения духовного развития нации, вот такого типа сверхвласти, которая вызывает страх перед правдой, страх перед собственным мнением, желать в общем тренде, то, что мы наблюдаем, он калечит людей.
Да, я хочу, Александр Сергеевич, еще спросить, раз вы в полевых условиях ведете исследования, вот сами люди эти, которые выходят на бессмертный полк в городе Н районного масштаба, а они вообще своей жизнью-то довольны? У них, есть ли у них хоть какое-то понимание связи, условно говоря, своего, например, неблагополучия или неблагополучия тех же каких-то ветеранов, например? И того, что происходит, как говорили Ильф и Петров, в большом мире. Вот, всех этих войн, всех этих геополитических столкновений, конфликта с Западом и так далее. Или для них это разные слои сознания?
Понимаете, многие считают, что действительно вот на бессмертный полк выходят такие лояльные люди, которые абсолютно думают, и вместе с линией партии, их мысль изгибается вместе с линией партии. На самом деле все не так. И жизнь в этих маленьких городах севера и юга довольно депрессивная. И после введения санкций она ухудшает, и работы нет, и идут массовые сокращения. И массовые сокращения в городе, где 20 тысяч жителей или 30 тысяч жителей, совсем не то же самое, что массовое сокращение в Москве. И тем самым, на самом деле, ситуация с бессмертным полком становится еще кристальнее. Потому что логика следующая. Мой дед сражался за мою хорошую жизнь, а посмотрел бы он на то, что сейчас творится вокруг. Тем более, мы должны еще больше помнить, что он делал.
Слушайте, а людям в голову не приходит, что если бы они так же активно выходили по другим поводам, их волнующим, как на бессмертный полк, их жизнь была бы другой?
Понимаете, это сложный вопрос, это другая тема, но протестная активность в небольших городах севера, северо-запада России устроена очень нетривиально. Один лайк это хуже, чем пикет. А о пикете даже вообще никто не думал. И То есть ты, например, сказал неосторожное слово в виде в адрес администрации местной, и все. Ты дальше ничего не можешь в этом городе делать, потому что ДПСники, патрульно-полевая служба, будут тебя останавливать каждые 20 метров. Или ты потеряешь все заказы. Например, в одном городе был небольшой протест социальный. Так местное представительство «Газпрома» обзвонило всех бюджетников и на них страшно давило. То есть, как сказать, в маленьких городках, где все на виду, мысли о мэре могут быть прочитаны и оценены соответствующим образом. Поэтому вы сложно себе представить, какое сильное давление оказывается на этих людей. И в этом смысле история про то, как девятиклассник в городе собирается открыть там штаб Навального, и все его отговаривают, вот это, конечно, сильная история.
Ну, то есть люди живут в условиях такого электронного тоталитаризма, и для них, в общем, вот этот бессмертный полк оказывается в каком-то смысле протезом реальной жизни. Да, Александр Сергеевич, так что ли?
Нет, я согласен с первоначальным тезисом. Тут совершенно, по крайней мере, три разные мотивации. Первая мотивация – организуют, давят, администрации и так далее. Чисто человеческая мотивация, она очень сильная, ее не надо преуменьшать. При всем там критицизме и так далее, мы должны прекрасно понимать, что страна, миллионы потерь, в каждой семье близкие погибли. Есть повод духовный, внутренний, вспомнить эти люди, показать их портреты. Я рассказываю о том моих знакомых, которые показать портреты отца, дедушки, показать, что они внесли вклад в эту победу. Это проблема личной гордости, это проблема уважения. И, конечно, уже третий вот этот пласт, о котором мы говорим, как к этому добавляется то, о чем говорил уже Путин, противостоять вот якобы этой существующей внешней угрозе, этой попытке исказить подлинную историю. Вот этот...
А где эта подлинная история?
Вот, ну,
в Кремле? У Мединского?
Так я говорю, сейчас не выясняю этот вопрос, я говорю, вот у них это появляется, но глубоко убежден, что пока что все-таки это внутреннее движет потребность бессмертный полк обратиться к памяти и так далее. Но повторяю, если это превратится в ритуал, пропадет духовная основа и останется вот эта организация, останется обязанность и так далее, и все пропадет.
Слушайте, а вы не считаете, что это в каком-то смысле и бессмертный полк, и вот этот парад, и георгиевские ленточки, все это такая, извините, элементы гибридной войны. И вот эта сакрализация Великой Отечественной войны, кстати, вне рамок Второй мировой войны, а именно как Великой Отечественной, отсекая период пакта, да, все это создает в современной России атмосферу оправдания вот этим, ну, таким колониальным войнам, вроде войны на территории Украины.
Ну, нет, по-моему, по крайней мере, будем говорить откровенно, подавляющая часть, я не смотрел социологию, по крайней мере, население крайне негативно относится к войне с Сирией. Это точно, кого я не знаю, но я не среди своих знакомых, почему они у меня знакомые в деревне, разные социальные слои, я еще не встретил человека, кроме специалиста военной, который понимает военный смысл, апробировать оружие и так далее. К войне к Украине меняется отношение. В массе уже нет такого восторга по поводу, как говорил Путин, побед бывших шахтеров и трактористов. Меняется. Есть усталость. Люди устали от войны. Что, кстати, становится неизбежно.
Да вот. Им все меньше говорят об этой войне. Вот они уже думают, что там и войны-то нет.
Да нет. Они не просто не думают. Просто тут разная мотивация. Восторг по поводу... Значит, присоединение Крыма, он шел неподдельный, искренний. Вот. Другое дело, что никто не думал, чем это закончится, к чему это приведет. Вот. Второе, значит, реакция, как давала пропаганда, вот с одной стороны, АТО, сопротивляясь, здесь было настроение на стороне Донбасса, Луганска, на стороне ополченцев, они в значительной степени сохранились, но происходит какая-то, насколько, отчужденность от этого, усталость. И вообще мне кажется, что власть недооценивает вот эти механизмы патриотизма. Они, это как было в начале Первой мировой войны, 14-й год, за царя, за отечество, все готовы умереть.
На колени, на этой самой, на Дворцовой площади.
Да, в 17-м году уже, значит, побежали за большевиками, которые обещали мир и так далее. И вот я не знаю, вот у меня глубокое убеждение, что в целом народ устал от того способа консолидации общества и власти, который идет за счет этого патриотизма сверху, за счет от этих вот каких-то ритуалов и так далее. У меня такое ощущение, что долго это не продержится.
Хорошо, с нами на связи по телефону из Киева депутат Верховной Рады Николай Княжицкий. Добрый вечер. У вас тоже, насколько я понимаю, отмечают День Победы, и господин Порошенко сделал ряд заявлений ярких, что нацизм одолел украинский солдат, прежде всего украинский солдат, и что маршалы и генералы украинцы возглавляли по происхождению половину из 15 фронтов, среди генералов было 300 украинцев. Это тоже способ теперь патриотической такой мобилизации, то есть приватизация вот этой победы над нацизмом в пользу, так сказать, действующей власти.
Нет, у нас ничего такого не происходит. У нас как раз происходит обратный процесс, попытка не дать приватизировать, либо исказить историю российской властью, которая ведет с Украиной войну. Поэтому я думаю, что наши чиновники, высшие должностные лица, делают такие заявления, чтобы показать, что украинцы тоже пострадали в этой войне, и украинцы также воевали в этой войне. Вы знаете, мой отец был ветераном Великой Отечественной войны, мой дядя брал Берлин, мой дед погиб. Но это совершенно не значит, что в День Победы мы должны устраивать демонстрации, которые пропагандировали бы любую власть. В детстве мы с отцом шли просто на могилу неизвестного солдата, он приходил и тихо выбивал 100 грамм в память о своих погибших друзьях и родственниках. А то, когда власть пытается это использовать в пропагандистских целях, конечно, выглядит это абсолютно цинично.
Николай, скажите, а вот сейчас вот Александр Цыпко говорил о том, что в российском обществе есть усталость от конфликта с Украиной, от войны. В общем, люди отчасти, наверное, разочарованы происходящим. А как украинское общество сейчас смотрит на Россию, где вот ходят эти миллионные демонстрации с портретами погибших предков и, собственно, во главе с Путиным? Что это, как это воспринимается?
По-разному, разными людьми. Еще не так давно это была наша совместная история, и в советские времена это была наша общая мифология. Но если сейчас с георгиевскими ленточками убивают внуков тех людей, которые с этими ленточками воевали с нацизмом, то, конечно, у людей изменяется отношение ко всему, что происходит. Это сложно понять в России, но я вам приведу такой пример. Вот, например, свастика, это был там древнеславянский, древнеиндийский знак. Он очень часто применялся, например, в украинской народной вышивке, даже раньше. Тем не менее, после того, как свастику приватизировал Гитлер, мы это воспринимаем абсолютно однозначно как знак фашизма, как знак нацизма, и ни один здравомыслящий человек не позволит себе свастику одеть. То же самое происходит с георгиевской ленточкой. С этой ленточкой, как убивают украинцев. Когда мы видим это по телевизору, то мы это воспринимаем как агрессивную угрозу. Ведь во Вторую мировую войну люди воевали за мир, а сейчас эти люди тем самым поддерживают фактически агрессию.
Ну, а у вас есть надежда на то, что в ближайшее время, скажем, российская власть под напором там санкций, обстоятельств, вот этой усталости, она изменит свою политику по отношению к Украине, к ее независимому курсу?
Надежда последняя умирает. Конечно, нам бы очень бы этого хотелось, но веры в это, к сожалению, очень мало, потому что мне кажется, что российская власть живет теми, создает мифы, а потом сама в эти мифы верит. И, к сожалению, это не мифы мира, это не мифы победы над любым насилием, а это мифы вновь показать, что мы самые сильные, что мы победили фашизм, потому что мы были самыми сильными, а потому что мы хотели достичь мира и были союзниками с Соединенными Штатами, с Великобританией, с другим цивилизованным миром. Вот эта вот попытка только продолжать всех нагнуть, всех колонизировать. К сожалению, в российской власти сильна до сих пор. И очень мало надежды на то, что быстро это изменится, но очень бы этого хотелось.
Но политических сигналов вы не видите каких-то из Москвы сейчас?
Пока, к сожалению, нет.
Спасибо. Николай Княжицкий, депутат Верховной Рады Украины, был с нами на связи. Александр Сергеевич, что вы скажете? Вот вы слышали Николая. Ну, некоторые все-таки у вас улыбка была, когда вы услышали цитаты из Порошенко про количество там генералов, маршалов, что именно украинский солдат победил. Вот. Нет ли здесь чего-то такого обидного? То, что, вот, кстати, Лукашенко, может быть, даже лучше высказал, сказал, что весь народ, да, советский, ну, был советский народ, что делать, внес свой вклад в победу над нацизмом, и, в общем, делить ее как-то, Путин делит свою сторону, Порошенко свою сторону, но не очень хорошо.
Я согласен с вами, это общая победа, не было тогда ни независимой России, ни независимой Украины, Беларуси, это общая победа советского народа, всех наций, которые принимали в этом участие. И поэтому само это вот вычленять по этническому составу и по количеству украинцев определять роль, в этом, конечно, есть что-то такое, ну, нездоровое. Но, с другой стороны, надо прекрасно понимать. Я не должен говорить, я об этом писал еще в 90-м году, почти 30 лет назад. Как только начнут республики выделять, выходить из СССР, они должны будут, чтобы получить собственную национальную идентификацию, должны будут уходить от общего. И то, что происходит сейчас с Порошенко, это, в общем-то, было неизбежно. Он выделяет из советской истории то, что связано с этническим народом. Это логика примитивная. Но она
но
не...
это строительство национальной идеологии.
Оно строительство национальной
идеологии. А никуда... Владимир Владимирович Путин этой войной ему помогает.
Да, вот...
Создавать единую украинскую нацию.
Ну, так, честно говоря, присоединение Крыма создало вообще единую украинскую нацию. И это же было очевидно любому человеку.
Но Владимиру Путину это не было, видимо, очевидно. Он же хотел то ли пол Украины занять, то ли Новороссию вот, создать, то ли еще что-то.
Я, честно говоря, не знаю, кто был инициатором этого безумного проекта по поводу вот создание Малороссии и так далее.
Новороссия.
Пускай это будет Новороссия и так далее. Но очевидно, я не знаю, вот, ну, было, вышли из состава СССР, начали развитие, но есть еще очень много общего, есть СНГ.
Конце уже концов, нету.
Вот, сейчас ничего уже нет. Но как только ты начинаешь посылать зеленых человечков перед выборами, то тем более ты, не, хотя между нами говоря, Украина безобразно относилась к Крыму, я ездил, ничего для него не делала, но как только это произошло, появляется мотив объединения людей. Вот я сейчас занимаюсь украинской идентичностью, это очень сложная вещь. Она всегда была антирусской, кстати, и это был шаг к созданию, наконец-то, украинской нации. Появился, значит, враг, они выходят из единого русского мира, распадается мир, еще неизвестно, что будет с русской православной, киевской, украинской, московского патриархата, она тоже будет терять позиции. Поэтому любому человеку, кто, я не знаю, занимался внешней политикой, было очевидно, что это произойдет. Но, может быть, тут же у людей другая логика. Действительно, Украина неизбежно ушла бы на Запад, и вот эта политика, которая начала два... Может быть, он рассуждал так. Она все равно уйдет, она все равно будет... Давайте я все-таки заберу Крым. Но, на мой взгляд, не учитывалось. Я не знаю, кто занимался этим. Не учитывалось.
Да, может, никто и не занимался.
Да, может, никто и не занимался. У меня такое ощущение, что вообще никто не знает ни историю Украины, ни историю русской, ни проблемы, особенности украинской национальной идентичности. Но любому человеку было очевидно. До тех пор, пока в Украине есть, несомненно, прорусский Крым, несомненно, есть прорусский Донбасс и так далее, очень трудно любому правительству легитимного Украины превратить какую-то, превратиться в антирусскую республику и так далее. Но как только у вас, значит, пропала Крым, как только у вас пропал или стал враждебным Донбасс, мгновенно вы сплачиваете эту Украину на антирусской основе, и вы получаете у своих границ, сколько там, почти 40 миллионов людей, но не все враждебные, но все-таки очень многие относятся к России, и это же очень опасно. Но как люди об этом не могли думать? Для меня это загадка.
Хорошо, Игорь Эйдман тоже с нами. Я хотел бы все-таки вас услышать вот о связи этих демонстраций патриотизма, которые мы видели, и вот этого, так сказать, постколониализма путинского.
Безусловно, вот этот накачанный, да, культ победы, этот накачанный искусственно через пропаганду, через тотальную пропаганду, такой общероссийский, русско-мировский патриотизм, это инструмент гибридной войны. И особенно это заметно в Европе. Именно с помощью таких ритуалов, как вот акция «Бессмертный полк» и так далее, русскоязычные общины сплачиваются и их пытаются превращать в неких вот агентов влияния путинского режима. Конечно, огромное количество людей приходит на эти акции и вообще как бы участвуют в каких-то других культурных мероприятий совершенно без задней мысли, исходя из там каких-то своих вполне чистых и прекрасных чувств, связанных с, там, с своим отношением, уважением к предкам погибшим и так далее, и так далее. Но это все имеет и совершенно четко заточенный политический смысл. Это такой инструмент. Я бы сказал, даже не ювелирная, а такая дубинка в руках Кремля, которую этой дубинкой Кремль лупит по сознанию русскоязычных во всем мире. Главный месседж какой, что вы все, где бы вы ни жили, нас связывает общая победа и нас связывает общее противостояние с теми, кто пытается у нас эту победу забрать, кто пытается сейчас нас так же как бы подавлять, как это делали нацисты, пытаются ограничить наш суверенитет, наше величие, как-то занизить и так далее. И мы должны этим людям противостоять, и где бы вы ни жили, вы как бы находитесь в запасе вот в этой огромной армии бессмертного полка, которая должна в любой момент выступить на стороне Кремля в любом противостоянии. И это более чем опасно.
А чем все-таки это опасно? Ну, сколько россиян находится в Европе, в Германии? В конце концов, ну, делать из них пятую колонну, по-моему, невозможно и даже странно.
Нет, вот я наблюдал выборы недавние в Бундестаг, которые прошли в прошлом году. Активнейшим образом работала пропаганда российская на русскоязычных. Доходило до того, что некоторые интернет-провайдеры, которые транслируют российские телевизионные каналы, они просто в открытую давали рекламу АФД. И в результате правопопулистская антиевропейская, по сути, партия «Альтернатива фюр Дойчланд» получила значительную часть голосов благодаря русскоязычным избирателям. При том, что я считаю, даже более того, она стала третьей силой формально в Бундестаге, именно благодаря поддержке русскоязычных избирателей. И теперь эти депутаты «Альтернатива фюр Дойчланд» ездят в Крым, они активнейшим образом проводят прокремлевскую политику, раскалывают немецкое общество, пытаются, значит, какие-то всячески препятствовать любым действиям, направленным на консолидацию немецкого как бы руководства Германии, да, в защиту собственных интересов, проводит политику Кремля, по большому счету. Это как будто реальные агенты, реальная пятая колонна.
Скажите, а все-таки вот я правильно понял из ваших текстов, что вы придерживаетесь тоже примерно той же позиции, что и господин Княжицкий, что вот сейчас эта георгиевская ленточка превратилась в такую, извините, георгиевскую свастику?
Да, абсолютно. Я не знаю, читал ли эти тексты ораторов предыдущие, но это один в один моя позиция. Безусловно, та свастика тоже не была изначально каким-то преступным символом. Ее сделали преступным символом те, кто вывел ее на свои преступные флаги и пошел с ней на преступную войну и на другие преступления. Ровно то же самое произошло и с георгиевской ленточкой. Именно люди с георгиевскими ленточками на петлицах устроили, можно сказать, бойню в Донбассе, захватили Крым и продолжают участвовать в различных акциях и мероприятиях совершенно понятного свойства, разрушающих, пытающихся разрушить суверенитет других и постсоветских странах, и странах Европы, в той же Прибалтике. Безусловно, сейчас одеть георгиевскую ленточку, если раньше это был условно безобидный символ, ничего в нем такого не было, но после того, как его сначала приватизировали, кремлевцы сделали из него такую чисто пиаровскую акцию. Это же известно, что это придумали пиарщики кремлевские. То, что нужно эту георгиевскую ленточку восстановить и сделать символом победы. Она никогда символом победы не являлась. Да, но теперь это стало не просто как бы неким безобидным пиаром. Теперь это стало абсолютно реальным символом агрессии. Символом той войны, которая скрытой войны, которая вредет кремлевское руководство против своих соседей в лице Украины и тайно против значительной части цивилизованного мира, в том числе и против европейских стран.
Вы согласны с тем, что Кремль ведет такую войну, Александр Сергеевич, по разрушению Запада, западной цивилизации, сознательно на всех фронтах там вмешивается в выборы, вот, ну а что вы смеетесь? В Сирии что, не гибли люди под бомбами российскими?
Я согласен, да, что Россия пытается... Леня Радзиховский недавно очень хорошо сказал. Но это, понимаете, это явная переоценка. И вообще, это, кстати, вот такого рода разговоры, что Россия вмешается и так далее. Это, в общем, работает на руку вот этим пиарщикам.
Слушайте, ну ракеты летят, да? Да, но что они такие? Это же реальные вещи.
Но, мои дорогие, ну я немножко знаю Запад, я не живу на Западе. Мы явно переоцениваем влияние наших пиарщиков на внутренние жизнь на Западе и так далее.
Но российское влияние российских войск в Сирии есть же на оправданную ситуацию?
Но мы же говорим в данном случае о влиянии на внутреннюю Запада. Ну, тут явно перебор. И, понимаете, я прекрасно понимаю опасность подобной внешней политики, но все-таки вот это отчисление свастики георгиевской ленточкой, ну, тут вот у меня внутренний какой-то протест, потому что преступления, связанные со свастикой, преступления Холокоста, связанные, они какие-то титанические, громадные.
А 10 тысяч погибших в Донбассе, это как? Не титаническое?
Это тоже.
Для современности, для современной
тоже,
Европы.
Да, но тем не менее, не знаю, вот у меня какой-то внутренний протест, он идет не ради какой-то политики, а с точки зрения, мне кажется, что мы, к сожалению, проводим эту политику, она идет от СССР. Вот это, кстати, это Путин говорил, что СССР, помните, говорил, о том, занимался этой политикой экспорта коммунизма, которая ничего не приводила и так далее. Вот это влияние, желание влиять на мир, когда уже утрачены экономические возможности, когда мир относится с каким-то удивлением, по-моему, это бесперспективно. И я не верю, что современная Россия в состоянии кардинальным образом разрушить европейскую цивилизацию. Это, ну, большое преувеличение.
Но напакостить-то можно?
И напакостить даже не можно.
Ну, вы видите, оптимист, похоже. Да, статья у вас была такая пессимистичная по поводу угрозы миру, там, впервые...
Ну, это же страшно, когда люди начинают рассуждать. Но одно дело, сама угроза войны появилась, я об этом пишу, но другое проблема, что Россия и средства массовой информации, и наше, как это, российское телевидение в состоянии повлиять на мозги Запада, изменить и так далее. Это явное преувеличение. Это, кстати, работает на тех, кто работает там, они получат больше ассигнований и будут больше стараться.
Вот, кстати, о возможностях и ассигнованиях. Собственно, я не знаю, сколько денег было потрачено там на парад, например, но ощущение такое, что на ветеранов тратится как-то так поменьше, чем на войну, а осталось их всего порядка 100 тысяч. Ну вот мы сегодня спросили людей, собственно, что власть-то делает для тех, кто еще остался с нами.
Выполняет ли власть свои обязательства перед ветеранами?
Очень надеюсь, что выполняет. Но с редким исключением.
Нет, не выполняет, это я уверен абсолютно. Она делает это очень медленно. И я считаю, что объем тех услуг или помощи, которые государство осуществляет, он на низком уровне. Я считаю, что нужно больше средств выделять ветеранам во всех областях. Это нужно было делать раньше, тем более, что у государства, как вы знаете, особенно в 2006-2007 года, было много средств, и можно было бы их перенаправить именно на помощь ветеранам. Сейчас все схватились последние годы, надо помогать. Но надо действительно помогать, а не на словах, а на деле.
Ну, по крайней мере, то, что я наблюдаю там на стариках моих друзей, да, на дедах, это и выполняется.
Власть много чего не делает, того, что ей невыгодно, неудобно.
Касаемо моей семьи, вот ни одно обещание, которое ему было дано, не случилось так, что по каким-то причинам это не выполнено. Реально поддерживают. Касаемо нашей семьи, ну нет такого, чтобы, можно сказать, было негатив какой-то.
Не знаю, там сколько осталось без квартир-то у нас. Уж можно было бы всех, конечно, обеспечить. Что там говорить? Почему не знаю, почему не обеспечивают.
Ну вот 90% у нас в опросе на сайте считают, что все-таки власть свои обязательства не выполнила. Александр Сергеевич, хочу вас вот о чем спросить в связи с этим. Вот вы какое-то время поддерживали власть Путина своими публикациями, а теперь не обидно? Вот, оказывается, время было такое, денег было много, а возможности-то упущены, деньги растрачены, вот, страна пустилась в разные авантюры, ну и вам приходится менять позицию.
Ну, я действительно исходил из чего? Я активно поддерживал политику Путина, особенно в отношении олигархов, когда он их заставил платить налоги за природные ископаемые. Это был дикий маразм, что люди делают миллиардные состояния на использование природных ископаемых и не хотят платить налоги. Был этот жутко, я помню, как люди Ходорковского там в Думе в 2003 году скупали за 30-40 тысяч эти депутатов, которые, в общем-то, голосовали против закона, поэтому я активно поддерживал.
Ну и что, теперь есть Роснефтегаз, где пропадают все эти деньги? Ну,
будем говорить откровенно, нет, здесь я для меня, я никогда не откажусь. Мне более важно, пускай будет Роснефтегаз, чем и Ходорковский, там и кто-то другой будет не платить
вот
налоги.
Вот так был уничтожен плюрализм в России,
вот,
с вашей помощью.
Вот, ну, откровенно говоря, плюрализм был, если говорить откровенно, не с моей помощью. Плюрализм был разрушен 4 октября 1993 года. Если говорить, как это только... Как вы не понимаете, если вы укрепляете власть при помощи расстрела людей, создаете вот эту конституцию, помните, там Шевцова и Игорь Клямкин написали это по поводу этой конституции, выборное самодержавие, где практически нет...
Вот оно, выборное самодержавие, вот, ну, а вы его на другом этапе стали поддерживать с другим лидером.
Кто его создал?
А кто его превратил в окончательную диктатуру?
Естественно, при этих условиях только Ельцин и учитывая, что были еще традиции 90-х, традиции демократии, Ельцин, да и в силу своего здоровья, он имел все основания. В конце концов, сам тот факт, что Ельцин имел право любого человека сделать у нас кандидата в президенты, и команда Ельцина могла его превратить в героя, как говорил тогда, помните, Березовский, дайте миллиард, я коня вам сделаю, мои дорогие.
Ну и сделал.
Да? Да, так поэтому уж надо, если уж говорить о корнях, надо смотреть, откуда пропала демократия.
Мы сейчас уйдем в самодержавие 19 века, к Ивану Грозному, а времени
я
мало.
Я не уйду, но сам тот факт, что у нас не было политической силы, и это трагедия, заинтересованная в подлинной демократии, в разделении власти, не было у нас.
А вот она сейчас может появиться?
По-моему, глубоко нет.
Почему? Нет. А вот смотрите, молодежь выходит, Навальный все-таки борется,
Навальный,
а вы все в пессимизм.
Для меня Навальный отнюдь не олицетворение. Навальный, хорошо, это Дмитрий Быков, по-моему, сказал. Это по логике... Его у нас вообще любая оппозиция – это не демократия, это способ свержения власти, стать на это место. То есть любая оппозиция радикальная у нас ставит, делает ставку на радикальные методы. Пока что я не вижу. Если бы появился какой-то взрослый, умный человек, какой-то даже бывший губернатор или чиновник, который предложил бы мне какую-то...
Слушайте, не появится, будет третий срок, то есть, я извиняюсь, уже пятый срок Владимира Путина, вот чеченский парламент предложил вообще снять все ограничения.
Это трагедия России, потому что по моему глубоку, при соединении, сохранении того типа самодержания и такой идеологической жизни, которую мы видим сейчас, у России нет будущего. Она может сохраниться, но будущего развития нет.
Ну вот об этом, я думаю, мы в следующий раз еще продолжим обязательно разговор с Александром Цыпко. Я благодарю также Игоря Эйдмана, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как